Часть вторая. Эллада. Глава первая. Доклассическая эпоха. Земледелие эллинов, поскольку оно не принимало характера специальных культур, состояло в возделывании полбы, ячменя, пшеницы по травопольной системе. Отсюда четные сроки аренды различной степени интенсивности. Полба – вид пшеницы с ломким колосом, при созревании распадается на колоски с члениками стержня и невымолачиваемым из пленок зерном, из которого производится крупа и мука. Трехпольная система, по-видимому, встречалась реже. Плодопеременной системы не существовало. Только бобовые растения сеют иногда на земле, лежащей под паром. Удобрение почвы путем унаваживания известно Гомеру. Растительное удобрение относится уже к позднейшему времени. Но в других отношениях техника земледелия остановилась на довольно примитивной стадии и дальше не двигалась. Саха, долгое время целиком деревянная, валы в упряжке, вбрасывание руками семян в борозды, взрыхлении мотыгой и вспалывании хлебного поля, серп и, во всяком случае, доска для молотьбы в качестве орудий уборки хлеба – все это требовало большой интенсивности труда. И так как запас девственной почвы истощился, делало для хлебопашества, даже при высоких ценах более позднего времени, трудном перенесении центра тяжести с натурально-хозяйственного производства на производство для рынка. Скотоводство начинает более заметно сокращаться, благодаря развитию земледелия, по-видимому, впервые в эпоху покровительствовавшей крестьянам тирании. В эпоху гомеровского эпоса главную пищу составляют сыр, молоко и, заметьте, у знатных мясо. Шерсть и шкуры служат широкой массе народа материалом для одежды. Главное богатство царей знатных, кроме благородного металла и сделанной из него и из бронзы утвари, составляют стада – козы, овцы, коровы и волы в качестве рабочего скота, так как молоко и сыр получали главным образом от овец и коз. Между тем, как лошадей держат в большом количестве лишь для военных целей, да еще для передвижения и спорта на больших равнинах в Эвбее и Фессалии. Пастухи являются самыми почетными слугами царя. Нередко и здесь, уже в раннюю пору, большую роль играет орошение. Но оно не вызывает необходимости в бюрократии, и вообще, конечно, совсем нельзя сравнивать вечные препирательства, происходившие, например, между Тигеей и Мантинеей из-за закупоривания друг друга котовотр, с катастрофами, которые вызывались какими-нибудь непорядками на Ниле или на Евфрате. Котовотры имеются в виду оросительные сооружения, от греческого слова, по поводу которых между двумя вышеупомянутыми городами периодически возникали трения. Обычной формой домашнего общежития в классическую эпоху является повсюду патриархальная малая семья, с таким же по существу, как у семитов, положением жены и детей. Покупка жены, приданое, право отсылки жены домой, принадлежавшее отцу право первоначально неограниченного, затем ограниченного правами законных детей и пробудившимся у знатных родов сознанием кровной связи, распоряжение детьми в форме выбрасывания детей, убийства их, продажи и отдачи в наймы с целью получения барыша. Ко времени возникновения права гортины все уже приняло значительно более современный вид. Знать и царь, первоначально между ними почти не было никакой разницы, живут, наоборот, как и везде, большими семейными общинами на основе агнатического рода в интересах сохранения в неразделенном виде наследственного имущества. Агнатический, от греческого слова, род, семейство, поколение, племя, народ. Поэтому гомеровский эпос знает раздел наследства наряду с наследованием семейной общины. Юридическая структура большой патрицианской семейной общины впоследствии, при переходе к городскому строю, подвергается в своем историческом развитии изменениям, подобным тем, какие мы наблюдаем, например, в больших семейных общинах итальянских средневековых городов. Первоначальный полный семейный коммунизм с проникновением денежного хозяйства уступает место новому взгляду на такую общину, как на приобретательскую ассоциацию. Постепенно входит в обычай, например, в праве Гортины, выделение в особую категорию из отдельного имущества члена общины дарений и случайно доставшихся имуществ, собственности женщин на принесенную в дом мужа движимость, как на Востоке, в противоположность Риму. Как и в итальянско-сицилийском средневековом праве, нередко возникает вопрос, не может ли сын требовать своей доли еще при жизни отца? Право Гортина определенным образом отрицает только применение к отцу принуждения в деле выдела. Имущество все более и более является продуктом приобретательской деятельности членов семьи и тем самым разлагаются основы старого домашнего патриархального быта. Охранителями личной безопасности каждого отдельного лица в силу обязанности кровной мести, а вследствие этого и запасными наследниками на случай вымирания домовой общины, является в позднейшем праве различный по широте круг ближайших родственников, большей частью до сестренных детей включительно, который мы находим уже у Гомера. Это идет, вероятно, из глубокой древности, находит себе, во всяком случае, аналогии в практике кровной мести у других народов, которая, опять-таки, далеко не всегда соответствовала их теории. Отсутствие такого многочисленного и экономически сильного рода заставляет всех безземельных по необходимости отдаваться в клиентелу знатным, иметь долю в земле и принадлежать к категории простых свободных первоначально было одним и тем же. Ограниченный запас земли и рост имущественного неравенства создают впервые клиентелу знатных. Что фратрии, впоследствии местные подразделения фил с определенными административными и религиозными функциями, первоначально также отправляли функцию охраны права, в смысле кровной мести, по-видимому, судя по остаткам ее в историческую эпоху, не подлежит сомнению. Но действительно ли они представляют собой древнейшую, то есть повсеместно господствовавшую еще в чисто крестьянский период эллинской истории форму социального единения, хотя в пользу этого приводились более или менее правдоподобные доводы, остается все-таки недоказанным. Аналогии с областями, не имевшими городского строя в историческое время, можно проводить лишь с осторожностью. Вспомним только, какие коренные различия существовали среди древнейших для нас германцев между воинственными племенами, например, свевами Ариовиста и другими. Во всяком случае, фратрии, несомненно, очень древнего происхождения. Только не следует думать, будто упоминаемые в историческое время пиры, которые они устраивали иногда для всех своих членов, были остатками первоначально полной хозяйственной общности кочующей орды. Напротив, они могут, как пиры германских защитных гильдий, служить как раз признаком искусственного образования союза. Общность питания, домашняя община в экономическом смысле, а не кровь, является древнейшим источником взаимных обязанностей, что можно, например, совершенно явственно видеть и у арабов. Поэтому она и должна была соблюдаться, по крайней мере, символически, как раз в первоначально самопроизвольно возникавших союзах. Фратрии относятся к той стадии развития, когда землевладельцы организовывались в военную общину, и земля ее считалась приобретенной копьем. Этому соответствует ее позднейшая функция – забота о военной подготовке детей и тем самым за их пригодностью стать наследниками. О тех переменах, какие происходили в социальном строе фратрий, в частности о том, в какое отношение они становились к благородным родам и, что было бы еще гораздо важнее, к древней деревне или селу, или кварталу в городе, сельскому округу. Ничего не дает ни аттический закон, который предписал им принимать в свой состав и благородные, и неблагородные союзы, ни акты Димитианидов, IV век, ни, наконец, список Фратрий, IV век, изданный Кастриотисом и истолкованный Кёрте, потому что в то время Фратрии уже давно представляли собой союзы, искусственно регламентированные сверху. Решающее значение имело бы установление того, в каких отношениях Фратрии стояли в древнейшую эпоху к народу, толпе, черни. Фратрии были, быть может, продуктом дифференциации, совершившейся в эпоху крупных политических перемен, когда находившаяся в распоряжении земля нуждалась в постоянной военной охране, так что физическая и экономическая способность носить оружие приобрела единственно решающее значение. Быть может, они возникли непосредственно из практики свободных крестьян, заводивших такой порядок на завоеванной или находившейся под угрозой неприятельских нападений земле ко времени так называемого переселения дарийцев. Переселение дарийцев – распространенное название последней фазы переселения народов, которая, начиная с XIV века до нашей эры, охватила бассейн Средиземного моря, достигла Центральной Европы и Передней Азии. Всем полисам одинаково присуще деление на филы, превратившиеся впоследствии в чисто военно-административное деление государства, причем филы часто, в свою очередь, являются союзами фратрий. Деление на филы относится к еще более поздней ступени, к эпохе образования полиса, и обыкновенно сопутствует синайкизму. Первоначально оно служит главным образом военно-административным целям. Чтобы сделать возможным расчленение на слои и обложение повинностями организовавшегося теперь в государство сословие воинов, следовательно, имело совершенно второстепенное значение. Формулировка «шанто», что три дарийские филы опирались на местную связь земельных участков, заставляла бы предполагать какую-то аграрно-политическую цель, в смысле раздела земли, которой доказать нельзя. Конечно, бывают случаи, что войско победителей, делившиеся при своем выступлении в поход на филы, делит на филы и завоеванную землю и предоставляет уже им дальнейшее деление. Так было на Родосе. Бывает также, что при синайкизме нескольких общин приблизительно одинакового размера в один полис, вновь образовавшиеся филы просто соответствуют тем общинам, из соединений которых он произошел. Но здесь не могло быть ни того, ни другого. Дарийские полисы – это настолько специфические военные государства, что они везде вводили три одинаковые филы. В других местах господствует пестрое многообразие. Но всегда деление на филы в техническом смысле слова означает, что народ образовал из себя хронически находящийся на военном положении полис. Название «фила» может быть гораздо старше, но техническим термином, означающим племена, не имеющие городского строя общин, как показывает терминология дельфийских амфиктионий, был этнос. Амфиктиония или амфиктионов союз от греческого слова «живущий в другом полушарии». Название союза греческих племен, живших по соседству со святилищем общего высшего божества и объединявшихся для его защиты. О политической и социальной жизни свободных общин в ранний период мы не знаем никаких подробностей. По аналогии с другими народами, можно предположить, что положение государя переходило по наследству в одной особенно богатой стадами фамилии, которая своими успехами в бою и справедливыми решениями в спорах узаконила себя как близкую к богам. Более крупная доля в военной добыче, подарки при случае, подарки сторон за приговор на третейском суде составляют доходы князя. Так как традиция является единственным источником познания права, то князю необходима помощь совета старейшин, который, конечно, тоже вскоре оказался состоящим из состоятельных, отличившихся в бою родов. Собственный авторитет князя меняется в зависимости от потребности в нем, а это последнее определяется прежде всего мерой внешней военной опасности. Эти близкие к богам, а потому прежде всего необходимые для исполнения обрядов культа роды местных князей и советников, составляют и здесь ядро, из которого образовалась знать. В их кругах возникает здесь, как и повсюду, идея о значении уз крови как таковых, об особых, передаваемых с кровью предков качествах. Соединенный узами той крови род есть расширенный род знатного человека, что экономически выражается, как уже было упомянуто, в нераздельности имущества в ойкосе, выражение, которое часто служит синонимом «евоса». Два института, отделяющих знатного человека от простого. Мнение, будто первоначально весь народ в качестве активных или пассивных членов входил в состав родов, большинством признается за перенесение в более раннюю эпоху позднейших порядков, созданных искусственно в целях административных. Стояли ли роды уже первоначально в каких-нибудь определенных отношениях к фратриям, а если стояли, то приобрели ли они в их среде после борьбы или без борьбы с другими, не принадлежащими к всадническому сословию членами фратрии, определенные привилегии, а если и приобрели, то какие, об этом пока еще не достигнуто, а может быть и не может быть достигнуто общего для всех мнения. И во всяком случае только специалист, имеющий археологическую подготовку, может позволить себе иметь здесь свое суждение. Селятся первоначально деревнями. Места поселения не укреплены. Возведенные на высотах стены дают в случае надобности защиту людям и скоту. Понятие о владении землей как об основе и принадлежности права того, кто является членом военной общины, проявляется в более позднее время, кроме участия фратрии в акте признания данного лица как наследника, преемника, отпрыска, еще и в форме, какую принял иск о собственности в классическом праве. В такой же малой мере, как и древнейший римский процесс о собственности, знает и классическое греческое право односторонний петиторный иск о земельной собственности и о наследстве. Петиторный иск в Древнем Риме название формы иска, дававшего защиту невладеющему собственнику против владеющего несобственника. Эти вопросы, как и вопросы о публичных правах и обязанностях отдельного лица, поскольку они могли быть предметом процесса, литургии, права на имя, принадлежность к фратрии, решались больше путем покоящегося на контравиндикации процесса, так называемый диадикасии, досудебным порядком по принципу относительно лучшего права и, на совершенно одинаковом во всех случаях, основании. Контравиндикация. Составное слово «против» и «защита», «охрана». В гражданском праве способ защиты права собственности, с помощью которого собственник может истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Односторонний иск о насильственном лишении владения, юридически неоднородный с римским интердиктом, интердикт от латинского слова «запрещение», но по своей функции очень родственный ему, был предоставлен только определенным, имевшим право самоуправства лицам, право которых определено и ясно установлено приговором государственной ассигнации. Ассигнация от латинского слова «назначать, отводить, выделять, наделять, поручать, передавать, приписывать, относить». Признанным за ними правами и качеством владельца заклада, сравни римский прикарий. И также представляет собой не абсолютный иск, но иск на основе лучшего права. По-моему, очень правильно Лейст видит причину отсутствия абсолютного иска о собственности в греческом праве в отсутствии в нем римской «узикапио». Узикапио – приобретение в собственность. Давности. Первоначальный греческий полевой строй, так же, как и древнеримский, не следует представлять себе похожим на германский надельный порядок. Играли ли там какую-нибудь роль при обработке земли общинно-полевые элементы, нам совершенно неизвестно. Присвоение земли в собственность, во всяком случае первоначально, не может быть безусловно окончательным. Что политическая община гомеровских времен распоряжалась довольно автократично наделением полевыми участками земли отдельных лиц, на это указывают многие источники. Достаточно вспомнить одно часто упоминаемое выделение царской земли из общинного поля при возведении какого-нибудь знатного рода в царское достоинство. У отических сельских общин были еще в IV веке до Рождества Христова очень значительные, в то время сдававшиеся в аренду, пространства земли, которыми они, несомненно, владели еще с давних пор. В IV веке до Рождества Христова эти земли, первоначально, несомненно, бывшие общинными пастбищами, нередко обращались в обработанные поля и огороды. Напротив, мнимые свидетельства, приводимые Риджуэй, в пользу существования полевой общины с принудительным севооборотом, наподобие немецких деревень, совершенно не имеют доказательной силы. Если судить по аналогиям с Востоком, по способу вспахивания земли у южноевропейских народов вообще и принять во внимание полное, сколько известно, отсутствие сервитутов, то этот взгляд представляется решительно противоречащим вероятности. Если выражение «клерус» надел жребий и свидетельствует, может быть, о распределении участков земли по жребию при новых поселениях, оно отнюдь не доказывает периодических переделов земли. У Гомера оно употребляется в двух значениях. Первое, как земля, которой князь наделяет своих домочадцев, эвней, и второе, как земельный надел воина как такового. Заповедное пастбище выступает у Гомера во всем своем значении. Так как собственное разведение льна вполне доказано только для времен Фукидида, а разведение конопли для времен Плиния в Малой Азии, то держать овец для удовлетворения потребности в одежде было необходимо. Отсюда известие о запрете забоя овец до первой стрижки и до первого помета, и уже поэтому следует предполагать и в историческое время существование больших пространств, оставленных под пастбище, о чем свидетельствуют надписи, говорящие об общинных пастбищах очень значительного размера. Точно так же и пространства, покрытые лесами, были очень значительны еще во времена Теофраста, конец IV века до Рождества Христова, несмотря на развитие кораблестроения и горного дела. Первый большой толчок, вызвавший сдвиг социальных отношений в Элладе и приведший к образованию полиса, по всей вероятности, был дан проникновением с моря элементов восточной культуры и вовлечением прибрежных местностей в торговый оборот с заморскими странами. Поскольку в эллинских государствах, как и повсюду, правовое положение отдельного лица определялось его участием в войске, то среди населения должна была произойти резкая дифференциация благодаря, первое, проникновению распространившейся на всю область античного оборота от индусов до галов новой военной техники, сражений на колесницах и в большей или меньшей мере закрывающего тело панциря, для чего является необходимым состоятельный и атлетически подготовленный воин. Второе. Монополизация обмена в руках все более и более достигавших господства царей побережных бургов. Бурги Микен и Теринфа и другие являются резиденцией сражающихся на колесницах царей с их нередко весьма многочисленными, а иногда за недостатком места насчитывающими только каких-нибудь несколько дюжин товарищами, которые ели за столом царя, иной раз наделялись им землей, рабами, скотом, что мы совершенно в такой же мере находим у военной придворной знати в Ассирии и Персии, у гетеров македонских царей, у гальских салдуриев и удигенов и антрустионов германских королей. Упоминаемых здесь Вебером гетеров не следует путать с гетерами. Гетерия от греческого слова «содружество», «товарищество». Солдуриус от кельтского слова «преданный человек», связанный клятвой «дружинник» у гальских предводителей. Деген от латинского слова «низкий», «низменный», «неблагородный». Антрустионы у франков – вассалы, составлявшие свиту короля, при меровингах. Бург окружен поселениями ремесленников и мелких торговцев. Скорее, крестьяне, благодаря военному превосходству владетелей бургов и их дружин, лишились только своего политического влияния и остались в стороне от придворной культуры. Народ, во всяком случае, как показывает Одиссея, фиаки – фиаки от греческого слова, в греческой мифологии обитатели сказочного острова Схирия. Принужден терпеть поборы от своих властителей, даже тогда, когда он призван на войну и формально обладает правом одобрять или не одобрять их решения, подвергается издевательству и насилию при каждом высказанном самостоятельном суждении. Тирсит. В военном смысле это не более чем обоз. Из-за своего бессилия он нередко встречает фактические, а иногда, может быть, и юридические затруднения в отстаивании своих прав и, в конце концов, бывает вынужден вступать в клиентские отношения. Обычно это положение было уделом лишь неимущих и поэтому не способных нести военную повинность, но и для обедневшего простого свободного оно, если не было юридически необходимым, то, во всяком случае, было полезным. Но нередко, надо думать, гнет бывал еще значительно тяжелее. Во всяком случае, поражающее величие сооружений, которые возводились в бургах, может быть объяснено только страшно напряженной барщинной работой в военном отношении совершенно подчиненного бургам сельского населения. Экономически это преобладание первоначально, несомненное, и здесь опиралось на участие властителей как таковых в заморской торговле, ведь эти живущие в бургах и облагающие сельское население барщиной властители впервые появляются на морском берегу и отсюда уже распространяются внутрь страны. Торговые сношения сперва, конечно, сводились к монополизированной пассивной торговле с посещавшими берег восточными купцами, но постепенно превратились в самостоятельную торговлю и приводили в поисках нового рынка к военным экспедициям за море и, наконец, к устойчивым оккупациям наподобие тех, какие устраивали в более позднее время норманны, и к колониальной экспансии. Экспорт микенских кузнечных и гончарных изделий, например, несомненно находился, как первоначально на Востоке, в руках самого царя, который получал товар от изготовлявших его для него селившихся вокруг бурга барщинников. Одна, впоследствии часто упоминаемая, киренейская ваза показывает тамошнего царя при отвешивании сильфия, исполняющим функцию не торгового контролера, а самостоятельного торговца. Сильфий, гладыш, лазерпицей, от греческого слова, смоленистое растение семейства зонтичных, сок корня которого употреблялся как лекарство и как приправа, а также в ремеслах. Этот торговый оборот наполняет золотом сокровищницы в гробницах немногочисленного властвующего слоя, приносит ему полотняную восточную одежду, хитон, и устанавливает резкую разницу в потребностях и образе жизни между ним и не носящей оружие массой сельского населения. Государственные отношения соответствуют этому, встречаются в Микенском царстве довольно обширные политические образования, но всегда лишь в форме соединения нескольких принадлежащих владетелям бургов феодальных владений в руках одного верховного царя. Агамемнон предлагает Ахиллу в ленное владение несколько городов, указывая при этом на хорошее состояние скотоводства у живущего вокруг них населения, как на важнейший источник податей. Принимаемые в клиенты неимущие и чужестранцы являются феодальной, а закабаленные за долги простые и свободные – капиталистической составной частью лично зависимых от сидящей в бурге знати категории людей, к которым прибавляются еще доставшиеся в виде военной добычи и все чаще и чаще приобретавшиеся покупкой рабы. Клиенты преобладают в древнейшую эпоху, и прочными узами связаны сидящие в бургах землевладельческой знатью, попавшие же в кабалу за долги и купленные за деньги рабы, в позднейшую эпоху и в прибрежных местностях. В Элладе ясного разграничения нет даже между покупным рабом и клиентом. Эвмей куплен Одиссеем, но надеется от него получить клерос и сам имеет слугу. Колонизация этого раннего периода носит тоже особый характер, сообщаемый ей соединением феодализма с торговлей. Это земледельческая колонизация лишь постольку, поскольку подвластное крестьянство, очевидно, необходимо как основа для вновь основываемого полиса, но роды, держащие его в руках, как и князья метрополии, желают иметь выгоды и от торговли. Напротив, маловероятно, чтобы колонизация Малоазиатского берега произошла как вполне постепенная колонизация с помощью факторий, вроде финикийской, как думал когда-то Мейер. О плате туземцам чинши за пользование землей, как в Карфагене, ничего не известно. Наоборот, знать завоевателей господствует в некоторых местах, по-видимому, даже сидя в своих бургах, как и на родине. Скорее всего, можно предполагать такой характер факторий у некоторых позднейших коринфских колоний, в частности, у Эпидамна, основанного в 627 году до Рождества Христова, где олигархия на общий счет вела торговлю с материком при помощи продавцов, политы в Афинах, то есть должностные лица. И едва ли этот характер был общим для всех колоний. Во всяком случае, развитие колонизации, несомненно, стоит в связи с переходом с пассивной торговли к активной, к владению собственными судами, к исканию эллинскими мореплавателями иностранных рынков и тем самым относится к великому перевороту, результатом которого явилась эллинская культура во всем ее своеобразии. Решительный поворот в эллинской социальной истории был вызван развитием военного городского партикуляризма и вместе с тем характерного для него типа полиса, в противоположность ходу развития на Востоке, где царская власть на основе городского властвования создала бюрократическую территориальную, а в конце концов и мировую монархию. Главная, решающая причина того, что ход развития на Востоке был иной, несомненно, заключается в оросительных потребностях, в тесной зависимости всего городского существования от сооружения каналов, регулирования рек и постоянного контроля за состоянием воды, которые требовали единого бюрократического режима. Кроме того, на почве неизменности создавшихся раз навсегда условий существования и строгой прикрепленности отдельного лица к общественному хозяйственному механизму, создавалось господство над жизнью религиозной традиции и политическое могущество духовенства. Наконец, постоянно сменяющееся порабощение стран речной культуры то арабскими, то иранскими чужеземными властителями надолго приводило к разоружению и обезличению нации. Таким образом, здесь из сотрапезников и соратников городского царя вышло чисто царская, бюрократически экипировавшаяся и содержавшаяся, а потому и бюрократически организованное войско, из охватывавшей все более и более широкие круги царские клиентелы, царская бюрократия, а из борьбы этих бюрократических организаций первая мировая держава, Ассирийское царство. Наоборот, в Элладе дружина царей бургов утрачивает всякое значение. Лишь в лице сотрапезников, победоносных властителей Македонии, опять оживают они в качестве политического фактора. Вместе с тем падает значение царей и начинается процесс развития, который в своем конечном результате, к началу классического периода, приводит к тому, что обязанность оружием защищать государство, а вместе с ней и политическая власть, оказывается в руках независимых, самоэкипирующихся граждан, земледельцев. И в связи с этим в то же время возникает та чисто светская культура, которое так характерно для эллинского мира и которое налагает свой особый отпечаток и на его капиталистическое развитие, делающее его непохожим на капитализм восточный. Зачатки этих перемен, а также в большинстве случаев их дальнейший ход, скрыты во мраке, да и ход их и результаты в высшей степени различны в отдельных государствах. Если сравнивать гомеровских царей, богатого конями Лакедемона, с их сокровищницами, не менее соблазнительными для их вороватых гостей, чем их жены, и спартанское государство гоплитов, с полнейшим отсутствием в нем конницы, в котором обладание благородным металлом считалось чем-то особенно предусудительным, вспомнить отсутствие в нем укрепленного города Бурга, ежегодную клятву избираемых войском эфоров, эфоры, от греческого слова «наблюдатели», пять высших должностных лиц, избиравшихся сроком на один год всеми полноправными спартанцами, не посягать на царскую власть, если цари, в свою очередь, поклянутся не посягать на истори существующую войско установления, тогда не останется сомнения. Первое. Что перед нами порядок, некогда созданный сознательно путем компромисса царей с войском, и второе, что эта перемена стояла в связи отчасти с введением дисциплинированного строевого сражения вместо единоборства с железным оружием для рукопашного боя, вместо прежних бронзовых метательных копий и стрел, отчасти с падением политического значения царской сокровищницы. На Востоке у всех властителей даже во времена персидского владычества забота о сокровищнице и ее судьбе стоит на первом месте, совершенно как у нибелунгов. Их могущество всегда в значительной степени опирается на запас благородного металла, которым вознаграждается служба дружины и на который в случае надобности нанимаются солдаты. Сокровищницы эллинских царей, владетелей бургов, создавались благодаря отношениям с большими восточными государствами. Совершенно справедливо признается, что распад этих больших государств к концу второго тысячелетия до Рождества Христова был причиной упадка также и микенской культуры, хотя, конечно, свои особые географические условия и без того, в конце концов, привели бы, быть может, к победе партикуляризма в Элладе. Во всяком случае, окончательное падение экономического могущества царской власти ясно видно уже из исчезновения восточной роскоши. Этим одним уже пресекалась возможность развития царской клиентелы в царскую бюрократию и уничтожались все предпосылки для образования большого государства. Но еще важнее было косвенное влияние падения старых царских родов, так как к тому времени, несомненно, должны были образоваться такие социальные слои, которые по своему экономическому положению составляли конкуренцию царю. Наемничество, которое давало возможность фараону вербовать солдат для войска по всему Средиземному морю вплоть до Сардинии, быть может, впервые создало в Элладе слой людей обеспеченных и имеющих военную тренировку, который в социальном отношении был независим от царя и мог играть немаловажную роль в походах и в захватах земель для колоний. Но и боевые товарищи царя должны были совершенно, как и в государстве меровингов, тем скорее образовать из себя наделенные землей, вооружающиеся на свой счет и потому фактически эмансипировавшиеся от царя военные сословия, чем больше теряла свое значение царская сокровищница. Когда герои, окружавшие владевших бургами царей из жажды добычи, начали пользоваться судоходством для своих заморских набегов, они взяли верх над царем, который стал зависеть от их каприза, ведь гнев одного обиженного при дележе добычи героя мог посадить на мель всю экспедицию. Отправляющийся в набег царь Бурга становится лишь царем-полководцем, так как не он один, как это было на Востоке, держит в руках экономическую основу войска, то есть его экипировку и содержание, а вместе с тем и командование. Но постоянно меняющееся соотношение сил между царем-полководцем и его войском колеблющаяся между властью и произволом и зависимостью и компромиссом в отношении к своему войску положение Агамемнона и первоначально Диадохов, Хлодвига и первых Меровингов, в этом отношении лишь разновидности одного и того же типа, складывается в эллинском мире не в пользу царя, с тех пор как царская сокровищница и царский стол утратили свое центральное экономическое значение, то есть с тех пор, как активная торговля и военные походы за море заняли место пассивной торговли с Востоком. Личная дружина царя, которая не могла не существовать в Микенском государстве, уже у Гомера, где она, по крайней мере, насколько об этом можно судить, состоит сплошь из единоплеменников царя, отступает на задний план и мало чем отличается от «на случай набираемой дружины», вроде тех, о которых упоминает Тацит, с которыми совершали свои набеги германские князья. Рядом с царем теперь стоят, кроме его сидящих в собственных бургах вассалов, также другие знатные роды, имеющие, как и он, свои собственные замки и земельные владения и живущие рядом с ним в том же городе. Они отправляются вместе с ним за свой счет в поход, поэтому и заседают с ним в совете, делят с ним добычу и являются участниками его политической власти над народом. Значение существовавшего истори и состоящего из знати совета растет, тогда как на Востоке он совершенно исчезает, и его место заступают чиновники и жрецы. Понятие «города» у Гомера изменчиво, что находится в соответствии с тем, что отдельные песни возникли в разное время, и есть нечто среднее между древним бургом и позднейшим, возникшим путем синайкизма полисом. Чтобы благородными вообще являлись у него сидящие на земле и противополагались в этом смысле городским жителям, этого из мест, приводимых в подтверждение такового понимания Мейером, говорящих на самом деле о земле в смысле родины, а не деревни, по моему мнению, не следует. Положение было скорее такое. Многие из местных вождей крестьянского периода и другие разбогатевшие фамилии превратились во владеющие землей и клиентами знать, признавая за собой власть как первого среди равных царя. До этого положения спустился прежний микенский властитель, облагавший барщинными повинностями всех своих подданных, но во всем остальном, координируя свои действия на основах равенства, они живут в городе, который является исключительным средоточием политики. Они имеют обыкновение только с хозяйственными целями посещать деревню, своих пастухов, наделенных землей на правах ленного владения, рабов и клиентов. Тот, кто как царь Лаэрт удаляется навсегда в деревню на свой стариковский надел, тем самым отказывается от всяких притязаний на царское достоинство. Все эти знатные роды накопили сокровища из своей доли военной добычи и, несомненно, участие в прибылях от торговли. С их помощью собрали в своих руках большое количество земли, об этом после, и могут набирать на войну собственных клиентов в качестве обоза или пехоты. Царь теперь не выше их. Если уж царская власть клонилась к упадку в прибрежных местах, преимущественно принимавших участие в морской торговле, то тем более это происходило в тех, которые больше сохранили характер континентальных местностей, и где значение царской сокровищницы, и сообразно с этим и царской дружины, было, конечно, с самого начала меньше. Так называемое дарийское переселение, то есть нашествие племен изнутри страны, способствовало, конечно, ускорению этого процесса. Ибо чем бы оно ни было в действительности в других отношениях, во всяком случае, оно создало такие политические общины, в частности Спарту, в которых сословие воинов оставило за царскими родами, призывавшимися предводительствовать на войне вне службы, еще только одни почетные преимущества, и это не только в своем полисе, но по мере силы у соседей, где оно в интересах обеспечения своего собственного государственного устройства везде выступало в пользу господствующего военного сословия против всяких попыток установить монархию восточного типа. Возникающее таким путем государство греческого средневековья, как называет его Мейер, представляет величайшее разнообразие в смысле социальных отношений, если даже оставить Спарту в стороне, как нечто sui generis. По всей Элладе появляется то рыцарское общество, которое организует военный спорт и национальные турниры, подготавливает почву для героической, а позже для любовной песни, которая на средневековый лад берется регулировать комент рыцарских раздоров. Тщетные попытки путем взаимного соглашения воспретить употребление метательного оружия. Довольно характерно для лежащего в основе всего этого развития военной техники и прибегает в сражениях к формам куртуазии вроде средневекового «Messieurs les Anglais tirez les premiers», «Господа англичане, стреляйте первыми». Коммент – свод разборов рыцарских раздоров. От комментариус – записная книжка, заметки, записки, юридический протокол, комментарий, толкование. Наподобие гвельфов и гибеллинов, оно разделяется на два лагеря, независимо от национальности, как в Лиланской войне, но и внутри каждой общины оно делится на постоянно враждующие между собой роды, пока, наконец, и здесь, как и в средние века, отдельные роды не приходят к мысли в качестве эсимнетов или тиранов, трудно провести между теми и другими резкую грань, путем союза с народом возвыситься до сеньории. Гвельфы и гибеллины – политические направления в Италии XII-XV веков, возникшие в связи с борьбой за господство в Италии между Священной Римской империей и папством. Лиланская война – восьмой, середина VII веков до нашей эры. Длительная война за плодородную Лиланскую равнину между городами Халкиды и Эретрии, остров Эвбея. Синьория, итальянское слово, господство, власть, форма политического устройства ряда городов-государств в Северной и Центральной Италии второй половины XIII, середины XVI веков. Возможность такого союза с народом предполагает, конечно, как и в Италии, существование способного к союзу народа. В Элладе это стало возможным в результате исторического развития, которое можно приурочить к следующим основным моментам. Первое. К введению оружия для рукопашного боя вместо бронзовых копий и стрел, как это было в Микенский период. В связи с этим, второе. К возрастающему значению военной дисциплины, известный уже Гомеру, из строевого боя, в особенности пешего боя, сомкнутой фалангой гоплитов. Брасит в своем известном изречении говорит о военной дисциплине эллинов в противоположность принятому у варваров способу сражаться. И вследствие этого, третье, в те государства, которые или уже распространили свое политическое господство за пределы своей территории, или еще только распространяют, Спарта – завоевание Мессении, Афины – завоевание Саламина. К перенесению военно-политической власти на тех, кто входит в состав этого войска гоплитов. Четвертое, наконец, к идущему параллельно с этим развитию чисто бюргерских источников дохода, которые расширяли слой людей, имевших экономическую возможность приобрести себе полное вооружение – паноплию. Бург ранней поры окружен поселениями торговцев и ремесленников. Гомеровская эпоха знает уже каменщиков, плотников, столяров, тележников, золотых дел мастеров, медников, мастеров изделий из рога и мастеров кожаных изделий, гончаров. Конечно, они все появляются лишь в позднейших частях поэм, но... Чтобы когда-либо все ремесленники в Элладе были несвободными работниками, жившей в бургах знати, это столь же маловероятно для Греции, как и подобный же взгляд для раннего средневековья, которого прежде держались, а теперь оставили. Невероятно также, чтобы они, наподобие восточно-азиатских сельских ремесленников, в еще более раннюю эпоху были на службе у деревни, а после того, как развился полис, были рабами полиса. В Эпидамне, где торговля была организована олигархией на основах общественного хозяйства, при случае и переработка сырья могла производиться подобным же образом, и это могло встречаться довольно часто. Но чтобы это было правилом, этого доказать нельзя. И барщина ремесленников была, несомненно, знакома микенскому государству так же, как и его восточным образцам. Как фараон и городской царь Месопотамии, так и в достаточной мере состоятельный древнеэллинский городской князь поселял вокруг бурга ремесленников, заставляя их зато исполнять барщину. Но эти предполагаемые ремесленники царского ойкоса микенской эпохи, поскольку они существовали, во всяком случае сошли со сцены вместе с падением основ микенской культуры, как показывает уже изменение техники. Не имевшие даже позднее собственной промышленности города могли следовать своего рода меркантильной системе, ввозя обученных рабов в качестве государственных рабов. Но всего вернее, что те явления, которые объясняют иногда первоначальной государственной службой или государственным рабством всех демиургов, стоят в связи с военной организацией полиса. Что ремесленники, как фабри в Риме, были организованы для изготовления предметов, удовлетворявших потребности государства, и были обложены литургиями, это следует признать явлением, часто встречающимся в более древний период эллинской истории. Выражение «демиург» из кони шире нашего понятия «ремесленник» и обнимает всех, получающих средства к жизни за услуги, оказываемые неопределенному множеству людей, в том числе и врачей, певцов, предсказателей и так далее.